Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 21 ноября, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Споры вокруг Троицы Андрея Рублева. Насколько опасно вести самый знаменитый памятник русского искусства в Троице-Сергиеву Лавру. Музыкальный пиар от коммунистической партии. Строительство дома для обманутых дольщиков. Где государство готово предоставить им жилье? Подробно об этом. А также обзор прессы, новости двух мегаполисов, новости спорта и панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема нашей программы – споры вокруг иконы Троицы Андрея Рублева, которая хранится в Государственной Третьяковской галерее, и просьбы выдать ее на несколько дней на богослужение в Троице-Сергиеву Лавру, откуда она когда-то и была привезена в музей. Старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи Левон Нерсисян выступил против перемещения иконы, так как, по его мнению, она может сильно пострадать при перевозке и, скажем так, не музейных условиях хранения. И Россия может просто потерять этот шедевр древнерусской иконописи. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Рублевская Троица, как из-за ее высочайшей художественной ценности, так и из-за проблем с сохранностью, входит в особый список произведений, не выдаваемых ни на какие выездные выставки. Тут же предполагается переезд на значительное расстояние и в помещение, не обладающее музейным микроклиматом. Комментарии блогеров по поводу этого проекта разделились. Приведу несколько цитат, обойдя самые резкие. «Это уж совсем ни в какие ворота. Читаю вас, и не верится, что это не дурной сон. Будем надеяться, что катастрофа не произойдет. Понимаю желание людей помолиться перед этой Троицей и провести богослужение в ее присутствии, а также пребывание иконы в музее для православного человека всегда будет являться ненормальным». И вот вопрос Левону Нерсисяну, автору текста, вызвавшего всю эту полемику. Вопрос о том, чтобы икона была выставлена для поклонения в Троице-Сергиевой лавре, был поставлен святейшим патриархом еще в сентябре. Тогда он министра культуры об этом попросил. Почему только сейчас вы забили тревогу?
По поводу письма патриарха бить тревогу было, безусловно, преждевременно. Письмо содержало всего-навсего просьбу и совершенно не означало, что это обращение будет немедленно удовлетворено. Есть очень много способов деликатного, взвешенного ответа, который указывает на невозможность удовлетворения этой просьбы.
То есть вы просто полагали, что это невозможно и этого не произойдет?
Я полагал, по крайней мере, что руководство Третьяковской галереи находится именно на этих позициях, и без моего посредства, поскольку я обычный рядовой сотрудник, что как-то эта проблема решится людьми, которыми она прежде всего должна решаться.
А что же сейчас тогда произошло?
Непосредственным поводом, который меня вот к этому выступлению сподвиг, был расширенный реставрационный совет, который произошел в Третьяковской галерее. На нем присутствовали не только сотрудники галереи, но и приглашенные специалисты, искусствоведы, историки древнерусского искусства, реставраторы известные, перед которыми, собственно, была поставлена эта проблема возможности транспортировки Троицы на богослужение.
А кем она была поставлена?
Руководством Третьяковской галереи, естественно. Предполагалось по жанру, что им будет изложена проблема, и их мнение будет выслушано и, по крайней мере, зафиксировано.
Но это предполагалось по жанру. А что произошло на самом деле?
На самом деле мнение специалистов к нему отнеслись, скажем так, очень странно. Вообще-то говоря, расширенный реставрационный совет, он должен завершаться принятием некого протокола и оглашением некого решения. Все к тому и шло, что вот все-таки отказать в этой просьбе, имея в виду состояние сохранности памятника, и что никакие меры предосторожности гарантировать его безопасность не могут. И была даже зачитана соответствующая резолюция одним из наших сотрудников и предложено за нее голосовать. После чего этот вполне себе легитимный процесс был прекращен директором со следующей мотивировкой, что если вы сейчас примете это решение, то у вас ее отберут навсегда, поэтому это будет страшное преступление.
Троицу отберут у Третьяковки?
Троицу отберут у Третьяковки. Это была фраза, которую слышало более сотни человек в зале. Из этого я сделал вывод, что руководство галереи испытывает какой-то сильный административный нажим. Если бы речь шла об обычном письме патриарха, с обычной просьбой, которую можно было бы обсудить в обычном порядке и дать на это какой-то осмысленный ответ, такой паники не было бы. А паника это показывает, что где-то в неизвестных мне местах, по которым я даже не берусь догадываться, решение это уже принято, а Третьяковская галерея поставлена перед фактами.
Ливон, в чем, собственно, проблема? Вот Донскую Божью Матерь, в Донском монастыре.
Она участвует в богослужениях.
Да.
В Донском монастыре.
А почему нельзя Троицу?
То, что Донскую икону Божьей Матери выставляют со всеми предосторожностями, все равно нехорошо и не полезно. Это создает некоторый риск для сохранности памятника, тем не менее. Но вопрос в том, что Донская просто имеет фактически сильно лучшую сохранность, чем Троица. Ее состояние не столь угрожающее, не столь чревато какими-то катастрофическими разрушениями, поэтому галерея когда-то на это решилась. Причем самое интересное, что, если я правильно помню, когда-то речь шла об однократном привозе Донской, а потом это превратилось в некое регулярное мероприятие, причем по умолчанию. И чего, кстати, мы еще и панически боимся, что та же самая ситуация произойдет с Троицей.
Как сообщает Ливон Нерсисян, его тревогу разделяют многие в музейном сообществе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас к нам подключился священник Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения» на волнах Радио Свобода. Яков Гаврилович, доброе утро.
Доброе.
Ваш комментарий. Это действительно важно для верующих, чтобы икона вернулась, пусть даже всего на несколько дней, на место своего прежнего пребывания?
Это зависит от того, во что человек верует или в кого человек верует. Потому что верующие делятся все-таки на довольно разные типы. В современной России, возможно, преобладают верующие, но обращенные неофиты, которые еще не обращаются более всего к Богу, к невидимому Творцу, Создателю и Спасителю мира. Они прежде всего обращаются к неким посредникам между собой и Творцом. И тогда они воспринимают икону не по-христиански, а как идола, воспринимают икону как язычника. Это и в средние века такое бывало. И я думаю, что вот эта просьба, это настоятельная потребность молиться именно перед Троицей Рублевой, именно в Троице Сергиевой Лавре, она указывает на такое архаическое состояние верующей психики. Насколько я вот посмотрел уже в интернете, поговорил, большинство духовенства, включая икономы Троицы Сергиевой Лавры, вовсе не одобряет этой инициативы. И там говорят, в Троице в том числе, что если реставраторы выступят против, то мы ни в коем случае не будем настаивать. Но дело в том, что по каким-то таким слухам, тут речь идет уже о среде очень замкнутой, это вообще не инициатива патриарха, как и не патриарх хотел восстановления храма Христа Спасителя. Это инициатива жены президента, госпожи Медведевой, и ее духовника отца Владимира Волгина. Еще раз скажу, что это действительно, вот, ну, справки у меня об этом нету, но тогда это бы объяснило, потому что женщина, очевидно, новообращенная, религиозно такая свежая, для нее, конечно, важнее вот подлинность иконы, а не подлинность Бога.
Яков Гаврилович, еще один вопрос. Возможность, это было тоже в интернете, вот в блоге Ливона Нерсисяна, возможность поклониться иконе в специальном помещении в самом музее. Насколько это возможно, насколько это нужно?
Ну, вообще молиться можно хорошо перед любой иконой, конечно, перед Троицей. Мне хорошо перед ней молиться и в зале музея. Ее выставляют на Пятидесятницу в храме Николы в Толмачах, который при Третьяковке. И насколько я вот опять же читал уже отзыв настоятеля этого храма, отца Николая Соколова, вот он тоже не горит восторгом по поводу перевоза иконы, потому что это может действительно просто уничтожить. Вот, и тут есть еще один момент, потому что в письме патриарха не говорится вообще вот помолиться перед иконой, а говорится помолиться о прекращении, о преодолении нынешнего финансового кризиса. Ну вот у меня ощущение, что у Святейшего просто вот какими-то щипцами выдергивают вот эти вот слова и заставляют его играть во что-то, к чему у него самого сердца не лежит. Потому что, конечно, он прекрасно понимает, что преодоление финансового кризиса, ну, не достигается такими какими-то механическими способами. Так что молитва перед иконой, она вообще не вот о таких мелочах, как финансовый кризис, она о чем-то значительно большем.
Яков Гаврилович, спасибо вам большое, что согласились поучаствовать в нашей программе. Напомню, в прямом эфире был священник Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения» на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в Москве, четверть десятого.
Радио «Свобода». Новости.
В Государственной Думе сегодня третье чтение поправок к Конституции, предложенных президентом Дмитрием Медведевым. Суд в Чите отказался ограничить 15 декабря срок ознакомления Платона Лебедева и его адвокатов с материалами уголовного дела. Адвокаты семьи Анны Политковской заявят повторное ходатайство о проведении суда по делу об убийстве журналистки в открытом режиме. Генеральная прокуратура России возьмет под свой контроль расследование нападения на журналиста Михаила Бекетова. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Украина должна за российский газ 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Ну а в 2 часа дня в нашем эфире слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Троил и Крисида в театре имени Вахтангова, диагноз театра «Дерево», фольклорная музыка и живая традиция. Вот таковы темы этого выпуска программы «Поверх барьеров». Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас время обзора центральных российских газет. Ко мне в студию пришел Михаил Шевелев. И мы выбрали как раз то, что вы слышали в новостях, тему присяжных и дело по делу. Процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Присяжные заявили, что они не требовали проведения процесса в закрытом режиме.
Действительно, эта тема стала важной для российской прессы, хотя из печатных изданий успела о ней написать только газета «Коммерсант», которая подписывается позже других. А все произошло вчера. Подробности можно узнать в «Коммерсанте». Речь идет о заявлении пока одного присяжного, Евгения Колесова, который утверждает, что ни он, ни другие его коллеги не требовали удалить из зала всех журналистов, которые хотели освещать процесс по делу об убийстве Анны Политковской.
Я так понимаю, что речь шла только о фотографах и камерах, чтобы их удалили.
И то в довольно мягкой форме. Присяжные выражали сомнения, не помешают ли вспышки камер и софиты работе присяжных. Никаких заявлений, тем более в письменной форме, они не делали. Таким образом, решение судьи Евгения Зубова о том, чтобы сделать этот процесс закрытым для журналистов, напоминает форму произвола. Газета «Коммерсант» подробно рассказывает о том, как Евгений Колесов пришел к этому решению, а также о том, что он решил сложить с себя полномочия присяжного, поскольку теперь, после общения с журналистами и обнародования некоторых подробностей произошедшего, он не вправе занимать эту должность. Но Евгений Колесов считает, что он поступил в соответствии со своими убеждениями, и газета поддерживает его в этом убеждении. Помимо печатного издания газеты «Коммерсант», электронные средства массовой информации обратились сегодня к этой теме и сообщили некоторые подробности. Газета «РУ» рассказала своим читателям о том, кто такой судья Евгений Зубов. Он знаменит только одним. Его главное карьерное профессиональное достижение – это суд по делу об убийстве журналиста московского комсомольца Дмитрия Холодова. Имеет, наверное, смысл напомнить о том, что суд этот оказался провальным. Газета «РУ» сообщает также о том, что адвокаты, представляющие интересы семьи Анны Политковской, Карина Москаленко и адвокат обвиняемых Мусаев, будут настаивать на том, чтобы не распускать нынешнюю коллегию присяжных. Это означает, что они не будут добиваться и отстранения от процесса судьи Евгения Зубова. Приводится также мнение известного адвоката и правозащитника Генри Резника, который назвал поступок Евгения Колесова беспрецедентным и мужественным.
Ну, а я добавлю, что следующее судебное заседание назначено на 1 декабря. Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым. Ну, а сейчас новости спорта. В студии появился Игорь Катманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Я так понимаю, что вот ближайшие выходные заканчивается чемпионат России по футболу, и есть последняя интрига, как пишут спортивные газеты.
Да, «Спартак-Зенит», наверное, это последняя интрига действительно российского чемпионата. Дождемся мы, чем все закончится. Ну а продолжая футбольную тему, скажу, что главным тренером молодежной сборной России назначен Игорь Колыванов. Напомню, что он был наставником команды, которая выиграла в 2006 году юношеский чемпионат Европы. Итак, Колыванову предстоит создавать новую команду, в которой войдут футболисты 88, 89 и 90 годов рождения. Ну а из тех, кто выступал в составе сборной под руководством прежнего тренера Бориса Стукалова, в эту команду могут попасть футболисты московского «Спартака» Александр Прудников и Сергей Паршевлюк, а также Александр Салугин из «Крыльев Советов». Также скажу, что руководство «Кубани» подтвердило факт расторжения контракта с Олегом Протасовым, однако пока опровергает информацию о том, что команду возглавил Сергей Овчинников, хотя накануне многие СМИ преподнесли это уже как состоявшийся факт. В континентальной хоккейной лиге прошли очередные встречи. «Авангард» проиграл «Локомотиву» 1-5, а «Амур» уступил «ЦСКА» 3-6. И в регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги Нью-Джерси победил Флориду 3-1, Атланта уступила Питтсбургу 2-3, Даллас проиграл Чикаго 3-6, Оттава по буллитам уступила Монреалю 2-3, Миннесота со счетом 2-3, но в основное время потерпела поражение от Ванкувера, Эдмонтон Детройт 4-3, Детройт выиграл, Колорадо проиграл Калгари 0-1 и Лос-Анджелес победил Вашингтон со счетом 5-2.
Спасибо, Игорь, это были новости спорта с Игорем Катмановым. Вы слушаете «Свободу в 9». Следующая тема нашей программы. Творческая группа московских и красноярских коммунистов представила на официальном интернет-сайте Компартии России клип под названием «Очень хочется в Советский Союз». Видеорядом этого ролика служат кадры из нового клипа группы «Ляпис Трубецкой» на песню «Огоньки», а в качестве музыкального оформления использована песня группы «Underwood» с альбома «Все, кого ты так сильно любил». Музыканты обеих групп уже выразили недовольство акцией КПРФ, а режиссер клипа Алексей Терехов намеревается подать в суд. Терехов заявил, что и песня, и клип имеют явно иронический характер и не предназначаются для того, чтобы с их помощью пропагандировались идеи, с которыми режиссер не согласен. Об эффективности и уместности такой пропаганды мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным московским социологом, директором Левада-центра Львом Гудковым. Сначала они вместе послушали песню.
В старой коробке из-под конфет жили-были герои мультфильмов. Волк, например, из «Ну, погоди!» Он мне кричал: «Не уходи!» В телевизоре на чердаке жили-были недетские страсти. Ёжик в тумане на грани весны, 17 мгновений шпионской напасти. Очень хочется в Советский Союз, очень хочется снова и снова. Очень хочется в Советский Союз шепнуть чебурашке на ухо два слова. Опять и опять очень хочется улететь на миг 25.
Она отвечает некоторым таким инфантильно-ностальгическим настроениям. Ностальгия по СССР падает. В 90-е годы она была примерно там на уровне 65%, потом с приходом Путина резко подскочила, до 70% людей сожалели крахи СССР. Ну, на фоне кризиса, на фоне вот всего, что было связано с приходом такого авторитарного лидера, который восстанавливал связи между советским прошлым и настоящим. Сегодня испытывают те или иные сожаления по советской жизни 55%. Вещь не случайная, потому что впереди нету ничего такого хорошего. За это время не выработан никаких коллективных символов и нет представления о том, что в будущем что-то будет такое позитивное, то, что могло бы быть связано с достижением всего народа. Поэтому интегрируют страну можно только лишь за счет вот обращения к прошлому, либо ненавистью, завистью к более удачным и богатым странам.
Ностальгические настроения – это естественное воспоминание о молодости для людей старшего поколения или среднего сейчас?
В большой степени, да. Потому что, конечно, для молодых никаких таких особых переживаний по поводу жизни в Советском Союзе нет. Мы задаем такие постоянные вопросы, а почему, собственно, вы сожалеете, с чем связано вот ваше сожаление о распаде СССР? Ну, люди называют более-менее рациональные вещи. Ну, разрушенная единая экономическая система, утраченные связи с родственниками, которые остались в других республиках. Это вот главные мотивы. Но есть и такие коллективные политические сантименты. Люди потеряли чувство принадлежности к великой державе. Это тоже очень распространенный мотив. Трудно стало свободно путешествовать, ездить на отдых. Там возросло взаимное недоверие, ожесточенность между людьми. Но то, что вот в этой песенке отражено, это, конечно, потребность в таком примитивном инфантильном переживании нашей спокойной золотой жизни.
Нынешняя власть, партия «Единая Россия», Медведев или Путин, в какой степени эксплуатируют эти настроения ностальгии?
Путин и «Единая Россия» в очень большой степени действительно эксплуатируют эти чувства. Путин вообще в каком-то смысле реставрирует или имитирует большой стиль советского времени, такой неосталинский ампир своего рода. Вот. Это очень сильно и это вполне эффективно. Это все-таки легитимизация власти через постоянные апелляции к идеализированному прошлому.
Если рассмотреть это просто как вот факт жизни, использование компартии вот этого конкретного клипа, этой песни, всего остального, это удачный пиар-ход?
Нет, потому что здесь снимается игровой момент, который очень ощутим в этой песне. Некоторая ирония, некоторая игра. Потому что для большинства, конечно, этот мотив очень важен. Сожалеют, но точно знают, что вернуться в прошлое нельзя. И это, большинство людей это осознают, даже те, кто ностальгирует по прошлому. Поэтому можно к этому относиться как ну, такому сентиментальному переживанию своего детства, своих детских игр, своей детской незрелости. Но потеря вот этой игровой дистанции, иронии, она, конечно, убивает.
Очень хочется в Советский Союз. Очень хочется, правда, правда. Очень хочется в Советский Союз. Атомный, страшный, большой, коварный. Опять и опять очень хочется улететь на миг.
Слушал песню и беседовал с директором Левада-центра Львовым Гудковым, мой коллега Андрей Шарин. В 11 часов сегодня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Может ли дипломатия помочь в установлении мира на Кавказе? Ведущий программы Виталий Портников беседовал с послом Грузии на Украине Мирабом Антадзе. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе поговорим о политических партиях России. Возможно ли демократическая альтернатива к курсу Медведева-Путина? Интервью и опрос россиян на эту тему. Новости мегаполисов, городской репортаж на столичную тему. Московская афиша. Все это после краткой сводки новостей в Москве. 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите отказался ограничить 15 декабря срок ознакомления Платона Лебедева и его адвокатов с материалами уголовного дела. Судья не нашел признаков затягивания времени при изучении материалов, о чем заявляло следствие. Адвокаты семьи Анны Политковской намерены заявить повторное ходатайство о проведении суда по делу об убийстве журналистки в открытом режиме. Генпрокуратура России возьмет под свой контроль расследование нападения на журналиста Михаила Бекетова. Госдума России сегодня, как ожидается, примет в третьем заключительном чтении поправки к Конституции, внесенные президентом Дмитрием Медведевым. Цена на нефть на Нью-Йоркской и Лондонской биржах упала в четверг ниже отметки в $50 за баррель, впервые с 2005 года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что в настоящее время Украина должна за российский газ 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Парламент Швеции ратифицировал Лиссабонский договор. Документ, призванный сделать более эффективным функционирование Евросоюза, уже одобрили 25 из 27 стран-членов ЕС. Сенат Аргентины одобрил законопроект, позволяющий правительству контролировать частные пенсионные фонды. Сегодня вступает в силу соглашение о безвизовых поездках для граждан России и Черногории. С 21 ноября для поездок сроком до 30 дней не нужно оформлять визы, достаточно иметь заграничный паспорт. Генеральный прокурор США Майкл Мьюкейси госпитализирован. В четверг вечером 67-летний Мьюкейси потерял сознание и упал во время своего выступления в Вашингтоне перед членами одной из общественных организаций. Суд в Лондоне, как ожидается, завершит сегодня бракоразводный процесс американской поп-звезды Мадонны и британского кинорежиссера Гая Ричи. Это был краткий обзор новостей.
С кратким обзором новостей нас познакомила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В это воскресенье, 23 ноября, в Москве намечено проведение городской конференции демократических сил, которая, по задумке организаторов, должна стать региональной учредительной конференцией движения «Солидарность». Участники этого форума также намерены выбрать делегатов для участия в учредительном федеральном съезде движения. Одна из главных задач – как заявляют организаторы, предложить стране демократическую альтернативу курсу Медведева-Путина, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Конференция демократических сил в Москве должна была пройти еще 3 недели назад, но тогда властям удалось ее сорвать. Утверждает член координационной группы по подготовке съезда демократических сил «Солидарность» Илья Яшин.
У нас довольно много проблем с подготовкой этой конференции. Первый раз нам ее сорвали, и вот спустя 3 недели мы пытаемся провести ее вновь. Ну и принято решение оргкомитетом, что мы в любом случае проведем. То есть мы готовимся к разному развитию событий, мы даже готовы к тому, что мы придем, нам в последний момент откажут. Но мы приняли решение, что мы в любом случае проведем. Если придется проводить конференцию на улице перед дверями помещения, где мы планируем, под снегом, значит будет так. Но мы считаем, что у нас есть право, которое дано нам Конституцией, право на участие в политической жизни страны. Никто это право ограничивать не может. Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу в любом случае конференцию провести. Планируется участие довольно известных людей, лидеров оппозиции, Гарри Каспарова, Бориса Немцова, и Владимира Милова, и Ивана Старикова и многих других лидеров оппозиции. Это будет очень серьезное мероприятие. И это на самом деле важный такой момент, потому что если действительно власти нам будут противодействовать и вместе с нашими сторонниками мы окажемся на улице перед закрытыми дверями, это значит, что власть действительно настроена на жесткое подавление оппозиции. Если же власть все-таки найдет возможность более мягко реагировать, это означает, что все-таки не все еще потеряно, по крайней мере, там, в ближайшей перспективе.
Илья Яшин называет будущее движение «Солидарность» самым широким оппозиционным демократическим движением,
в котором принимают участие не только известные лидеры с федеральной известностью, но и довольно большое число активистов практически всех существующих в стране демократических организаций. Активисты «Яблоко», активисты Народно-демократического союза, активисты ОГФ, активисты бывшего СПС, которые не захотели участвовать в позорном кремлевском проекте. Это движение, которое в силу вот этого объединительного задора, оно получило некий такой драйв. И вот я сейчас очень много езжу по регионам, уже там в регионах 15, наверное, побывал, участвую в конференциях региональных солидарности. Этот драйв очень чувствуется. То есть мы делаем ровно то, чего люди добивались от нас последние 15 лет. Люди говорили, когда же вы наконец объединитесь? Вот идет реальный, настоящий живой процесс объединения демократии. Это очень важно.
Говорил лидер молодежного «Яблока», член координационной группы по подготовке съезда демократических сил «Солидарность» Илья Яшин. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
А наш корреспондент в Пятигорске Лада Леденева попросила ответить горожан на вопрос, есть ли в России партия, которая выражает их интересы.
Никакой партии не симпатизирую, никакая партия не выражает мои интересы. Коммунисты в первую очередь не выражают. Если каждая партия защищает только свои интересы, я в Единую Россию вообще перестала верить. Потому что, когда говорится одно, а делается другое, не то что сплошное вранье, а просто не по-джентльменски поступают.
У нас сейчас одна правящая Единая Россия партия, как наши интересы. Да лично мои я не ощущаю, чтобы выражала. Цены растут, зарплата на том же уровне стоит. Нет у меня пока таких партий, которая выражает мои интересы.
По-моему, сейчас ни одна партия наших интересов не выражает, особенно пенсионеров. Про них вообще забыли, замолчали, и все.
Нету. Я хотел бы найти такую партию, которая... Вот мы здесь вот на рыночке вот тут торгуем, чтобы нам разрешили здесь торговать. Понимаете? Просто нас все время закрывают, запрещают. Да, вот такую надо партию найти.
Единая Россия. Наверное, потому что у меня были симпатии. Все-таки я верила своему президенту. Мне нравится, во всяком случае, вот то, что он делает, мне нравится. Его планы мне нравятся. А что мои конкретные планы пенсии? Ну, сегодня поднимут, завтра я помру. Ну, что об этом говорить?
Коммунистов, которые меня воспитали, вот той партии я доверял, по крайней мере. А потом они переделались. Ну, быстро перерисовались они. Вот в чем дело.
Есть коммунистическая партия. А потому что я с февраля 62-го года в коммунистической партии. И я прекрасно себя чувствовала, как человек со всеми правами и обязанностями. И государство ко мне великолепно относилось. Я бесплатно институт закончил. Сын бесплатно институт окончил. Я получила квартиру в советское время. Я жила хорошо. Да, не было у меня богатства, бриллиантов и всего остального. Но все равно я жила счастливо. А сейчас идешь по улицам, и так грустно.
Только коммунистическая партия, единственная, которая выражает интересы пенсионеров и нашего возраста. Мы выросли в это время. Всего, чего мы добились, все за счет государства. А сейчас все нищие. Вот такое время стало. И я вот хожу как нищий сейчас. Разве можно прожить 71 год и ничего не иметь? Последнее наследство, которое во время войны голодовало, после войны подняло разрушенное хозяйство, добилось такого мощнейшего государства, а теперь мы нищие.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В эфире «Свобода в 9». Сегодня в Петербурге открывается 20-й международный фестиваль авангардной музыки, который называется «Звуковые пути». В частности, на фестивале будет представлена опера о терроре. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Фестиваль «Звуковые пути» называют самым авангардным музыкальным фестивалем Петербурга. Каждый год он представляет не менее 50 российских и мировых премьер классиков авангарда и современных композиторов. Причем нередко авторы создают свои шедевры специально для фестиваля. В этом году на фестиваль приезжают ансамбли и исполнители из Италии, США, Германии, Австрии, Швейцарии. Фестиваль «Звуковые пути» имеет очень большое значение для развития музыкальной культуры Петербурга, считает композитор Сергей Слонимский.
Фестиваль «Звуковые пути» мой бывший воспитанник Александр Радвилович организовал ровно 20 лет назад, ранее появление подобных центров и фестивалей в Москве. Это был первый в России фестиваль подлинного музыкального авангарда. Не 20-х годов, даже не 60-х только, а вот современной музыки. И в этом его притягательность. Организаторам стойко выдержали оголтелое газетное злопыхательство врагов нового, серьезного и свободного в искусстве. Это было в очень многих газетах.
Организаторы фестиваля, подчеркивает Сергей Слонимский, всегда работали в стесненных финансовых обстоятельствах, но тем не менее сумели обеспечить качественное исполнение весьма разнообразных и характерных образцов мирового музыкального творчества последних десятилетий. В этом году петь на фестивале будут о многом, в том числе о Хармсе и о террористах. Специальный Хармс-проект объединяет 8 произведений петербургских композиторов, мини-оперы и интермедии Слонимского, Антоненко, Резетдинова, Раннего, Попова, Осколкова, Радвиловича и Фиртича.
Это довольно стало традиционным у Радвиловича проводить такие Хармс-проекты, Достоевские проекты и так далее. Хармсовские тексты стали очень популярны у современных композиторов. Когда-то мне довелось первому написать веселые песни на стихи Хармса еще в 71 году. Это был, наверное, первый опус на стихи Хармса, поскольку Яков Семенович Друзкин, известный философ и друг Хармса, мне передавал его сочинения просто в рукописи.
24 ноября пройдет концерт памяти скандально известного основоположника послевоенного авангарда Карлхайнца Штокхаузена. Услышат петербуржцы и оперу известного американского композитора Джона Адамса, посвященную нападению палестинских террористов на корабль с американцами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эту часть программы «Свобода в 9» завершит выпуск новостей науки. Наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о новых открытиях ученых.
международной группе генетиков из Зоологического института Российской академии наук, Университета Пенсильвании и других российских и американских университетов удалось расшифровать 80% генома мамонта. Исследователи выделили ядерную ДНК из волос нескольких мамонтов, которые тысячелетия были заморожены в вечной мерзлоте. Попытки выделить ДНК из костей закончились неудачей, поскольку не получилось отделить генетический материал мамонта от бактерий и грибов. Образцы волос оказались почти нетронутыми. По оценкам генетиков, отличие генома мамонта от генома африканского слона составляет 0,6%, то есть мамонт и африканский слон гораздо более близкие родственники, чем человек и шимпанзе. Длина генома мамонта почти в полтора раза больше генома человека. Ученые предупреждают, что даже если удастся восстановить геном мамонта полностью, попытка клонирования исчезнувшего животного, скорее всего, столкнется с непреодолимыми трудностями. Профессор университета Аризоны Азим Рой опубликовал статью, посвященную теории строения и работы мозга человека. Теория Азима Роя принципиально отличается от общепринятых сегодня взглядов. Согласно традиционной теории, мозг представляет собой сеть из нейронов и других клеток. Решение задач, стоящих перед человеком, осуществляется в процессе взаимодействия практически равноправных, включенных в сеть компонентов. Исследователь считает, что в мозге есть элементы более высокого уровня, которые он, по аналогии с компьютером, называет контролерами. По мнению ученого, мозг имеет не чисто сетевую, а иерархическую структуру. Ученый убежден, что его теория станет основой для нового взгляда на деятельность мозга, и это поможет при создании систем искусственного интеллекта. В Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция, на которой был представлен проект, получивший название «Обмен между наукой и индустрией развлечений». Проект создан Американской национальной академией наук. Его целью является организация тесного сотрудничества между учеными и Голливудом. По мнению инициаторов, проект поможет решить две взаимосвязанные задачи – повышение точности в изображении научных исследований и научных фактов в кино и на телевидении, а также установление эффективной связи ученых с широкой публикой. Как отметили участники пресс-конференции, сегодня достижения науки в глазах публики значительно обесценились, и ситуацию необходимо срочно менять. Первым мероприятием в рамках проекта станет симпозиум ученых и деятелей индустрии развлечений, который будет посвящен глобальному потеплению и генетике.
Выпуск новостей науки подготовила обозреватель радио «Свобода» Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты семьи Анны Политковской заявят повторное ходатайство о проведении суда по делу об убийстве журналистки в открытом режиме. Суд в Чите отказался ограничить 15 декабря срок ознакомления Платона Лебедева и его адвокатов с материалами уголовного дела. В Государственной Думе сегодня третье чтение поправок к Конституции, предложенных президентом Дмитрием Медведевым. Генеральная прокуратура России возьмет под свой контроль расследование нападения на журналиста Михаила Бекетова. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Украина должна за российский газ 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Цена на нефть на Нью-Йоркской и Лондонской биржах упала в четверг ниже отметки в 50 долларов за баррель. Сегодня вступает в силу соглашение о безвизовых поездках для граждан России и Черногории. Парламент Швеции ратифицировал Лиссабонский договор. Сенат Аргентины одобрил законопроект, позволяющий правительству контролировать частные пенсионные фонды. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас время традиционной рубрики программы «Свобода в 9», новости мегаполисов. Узнаем, как московские власти заботятся о малом бизнесе. У микрофона Вера Володина.
Москва. Общество охраны памятников выступило категорически против перестановки памятников Николаю Гоголю и обратилось к председателю Государственной Думы с просьбой оставить памятники на своих местах. Памятник работы Томского на Гоголевском бульваре и работы Андреева во дворе дома на Никитском. Петербург. Городское правительство планирует повысить стоимость выкупа земли под объектами недвижимости в 1,5 раза. Соответствующее поручение дано комитетам по управлению имуществом и по земельным ресурсам. Москва. Мэр Юрий Лужков объявил, что в будущем году арендные платежи за нежилые помещения будут минимальными по ставкам.
Мы недополучим там 3,5-4 миллиарда рублей, но зато малый бизнес будет работать более стабильно. И я думаю, что эти недополученные средства вернутся через нормальные, устойчивые налоговые поступления. А самое главное, мы не потеряем рабочие места.
Петербург. На заседании городского суда по делу о взрыве в ресторане «Макдональдс» один из обвиняемых признал свою вину. На скамье подсудимых по этому делу находятся 4 мужчин в возрасте от 17 до 27 лет. Москва. Реставрационный совет Третьяковской галереи изучает возможность временного экспонирования иконы Троицы Андрея Рублева в Троице Сергиевой Лавре. Противники идеи перемещения иконы утверждают, что не могут дать гарантии сохранности иконы в храме, где горят свечи. Сторонники уверены, что специальная капсула Киот защитит Троицу от перепадов влажности и температуры. Петербург. Комиссия ЦК КПРФ приехала в Санкт-Петербург, чтобы разобраться, почему более трети делегатов городской конференции высказали недоверие секретарю горкома Владимиру Федорову. Москва. Проект перечня помещений столицы, не подлежащих выкупу арендаторами, представителями малого и среднего бизнеса, опубликован на сайте партии «Яблоко». В этом перечне более 10 тысяч помещений. Как заявил Сергей Митрохин, многие предприниматели не знают, что, вопреки федеральному закону о малой приватизации, разрешающему выкуп без конкурса по рыночной цене при аренде более 5 лет, московские власти своим запретом уготовили бизнесменам участь вечных крепостных. Петербург. В субботу на площади Ленина у Финляндского вокзала состоится протестная акция против повышения пошлин и цен на автомобили иностранного производства. Участники акции повесят на свои автомобили плакаты и ленточки оранжевого цвета. Москва. 22 ноября в 11 часов у Белорусского вокзала начнется парад ретро-троллейбусов. Он приурочен к 75-летию со дня открытия троллейбусного движения в Москве. Новости Москвы и Петербурга. 21 ноября. Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня на столичную тему. В Москве несколько лет идут споры вокруг постройки жилого комплекса для обманутых дольщиков на бульваре маршала Рокоссовского. Это восточный административный округ столицы. Возведение жилого комплекса запланировано на месте бывшей свалки бытовых и промышленных отходов. Как утверждают местные жители и экологи, здесь захоронены радиоактивные отходы, и на так называемой «зеленой горке» строить нельзя. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
История предстоящей стройки на бульваре маршала Рокоссовского в Москве началась в 1995 году, когда столичные чиновники заключили с некой фирмой контракт на возведение на месте зеленой зоны нескольких домов для обманутых вкладчиков. Впоследствии фирмоподрядчики несколько раз менялись. Никто из местных жителей тогда и не предполагал, что место, называемое «зеленой горкой», представляет опасность. Это впоследствии засыпанный песком овраг, куда в 50-е и 60-е годы свозили бытовые и промышленные отходы, в том числе и специальное устройство с фосфорным наполнением, содержащим соли радия. Правда открылась после того, когда на свалке научно-производственное объединение «Радон» еще до решения о строительстве приступило к работам по очистке местности от радиационных отходов. Вот что рассказывает председатель общественного комитета жителей района Богородское Сергей Зильберман.
«Радон, на которого возложена была официально обязанность информировать правительство Москвы, еще в 86 году впервые обнаружил там загрязнение. В 88 году проводил работы по вывозу грунта. Тем не менее, в 96 году заключается инвестиционно-строительный контракт. Начали проводить рекультивацию, и вот это все тянется. Нас все время обманывают. Нам говорят, что там опасно, что там нельзя вообще детям гулять, а там дети всю жизнь гуляли. А куда смотрел Радон, на правительство Москвы, если там как опасно. Наплевали, несмотря на протесты, несмотря на то, что экспертиза срок истек и так далее, протесты жителей. А жители требуют одного – действуйте по закону, есть нормативный акт, что нельзя никакой проекты хозяйственной деятельности на зараженных территориях делать. А уж какие там безобразия творились во время этих работ, какие там были пренебрежения ко всем мерам безопасности, открытым способом вывозились на грузовиках, без стендов. Стоял пыль столбом. И жители просто в шоке. Многие, у кого есть возможность, просто выехали из ближайших домов, взяв детей. И сейчас там дома, многие квартиры просто пусты. Ничего нельзя было сделать. И сейчас нам говорят, а оказывается, там ничего не было.
Представители объединения «Радона» сейчас уверяют, что радиационный фон не превышает установленных норм. А реабилитируемый ими участок – свалка бытовых и промышленных отходов, на которые, правда, были найдены единичные предметы, содержащие радиоактивные вещества. Вся проблема в том, что жители сами нагнетают панику, заявил первый заместитель директора научно-производственного объединения «Радон» Владимир Сафронов.
Вы говорите, что «Радон», говорит, что это загрязненная территория. Да не так. Это потенциально радиационное загрязнение. Появление одного очага, локального очага радиоактивного загрязнения, эта территория уже становится потенциально радиационной опасной территорией. И все земляные работы должны на ней вестись под радиационным контролем. Это так. Но вы говорите, что она вот не потенциально, а загрязненная, факт. И все. Да не факт еще это. Но мы же не отказываемся, что это было с 86 по 98 год. И это дезактивировано. И мы только констатировали, что были локальные очаги со светомассой постоянного действия. Находили. Они действительно такие уровни содержали. Мы же не отказывались. И в результате всех этих работ за это десятилетие, было за 12 там лет, он там по 98 год говорит, что мы собрали 430 килограмм радиоактивных отходов на всей вот этой вот территории, которая там есть, 6 гектаров или сколько.
К сведению, это не единичный объект в Москве, содержащий радиоактивное загрязнение. Когда встал вопрос о строительстве домов на Зеленой Горке, Роспотребнадзор потребовал проект о реабилитации грунта и ведении радиационного контроля. Вот что по этому поводу говорит начальник отдела надзора за радиационной безопасностью управления Роспотребнадзора по городу Москве Сергей Охременко.
Все работы, которые Мусульман проводил на Горке, они проводились в соответствии с рассмотренным нами согласованным проектом, где предусмотрены принципы обеспечения как безопасности проведения самих работ, строительных рабочих, так и населения. Помимо того, что выявил Мосинпорадон, 5 кубометров отходов, какого-то распространения радиоактивного воздействия не зафиксировано.
В ответ руководитель энергетической программы Greenpeace Владимир Чупров говорит, что документальная безопасность работ не подтверждена, как и не определен ответственный за их проведение.
Если исходить из ранних документов «Радона», в которых фиксируется до 2500 кубометров радиоактивных грунтов или даже отходов разной точки зрения, то это очень опасный объект. По документам, которые начали появляться через 2-3 года, оказалось, что на самом деле не все так опасно. Но зачем тогда нужна была вот эта истерика, когда жители убеждали, что тут ваши дети облучаются, что нужно срочно рекультивировать. А потом оказалось, что ничего опасного нет, и действительно тут какая-то обычная коммерческая стройка. Вот нас это очень сильно напрягает. Если раньше эта территория предполагалась как зеленый коридор, как часть системы охраняемых территорий города Москвы, то каким-то быстрым, моментальным решением это было отменено. Москва ищет территории под новую застройку любой ценой. В данном случае мы хотим определить, какова эта цена.
Экологи и местные жители потребовали создать независимую комиссию еще для одного обследования экологического состояния Зеленой Горки. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну а завершит нашу программу традиционная рубрика «Свободы в 9». Это рубрика «Афиши». Сегодня 21 ноября, пятница. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день и выходные.
Театры. В Большом зале Дома актера сегодня вечер под названием «Да здравствует оперетта» Герард Васильев и Жанна Жердер представляют солистов Московского, Петербургского и Ростовского театров оперетты, лауреатов международных конкурсов. В программе вечера арии из классических оперетт. А в субботу и воскресенье в рамках фестиваля «Новый европейский театр» в клубе Б2 мюзикл «Детки, птички и цветочки». Его покажет группа из Хельсинки «Братья Хоука». В эти же вечера на малой сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко премьера спектакля «Театра наций». Рассказы Шукшина поставил с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой режиссер Алвис Херманис. Концерты. Сегодня в Кремлевском дворце второй из запланированных московских концертов знаменитого французского инструменталиста-электронщика Жана Мишеля Жара. В субботу в Московской филармонии концерт меццо-сопрано Ольги Бородиной в рамках цикла «Звезды мировой оперы в Москве» в программе сочинений Чайковского и Рахманинова. А в воскресенье в концертном зале «Мир» гала-концерт третьего международного фестиваля «Балтийский джаз» с участием шведского пианиста Боба Стенсена и его трио, норвежского саксофониста пианиста Туре Брюнберга, шведского гитариста Кристера Йонсена, немецкого певца Петра Феслера с группой «Бразилиана» и российско-польского проекта «Blues Moments» Алексея Колосова. Выставки. В историческом музее выставка под названием «Виват Академия» рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставку, посвященную 250-летию старейшего медицинского вуза России, Московской медицинской академии имени Сеченова, совсем не случайно решили провести в историческом музее. На том самом месте Красной площади, которая сейчас занимает музей, в XVIII веке располагался Московский университет, а в нем тогда было всего 3 факультета, среди которых медицинский. Нынешняя академия – его преемница. Так что российское высшее медицинское образование зародилось именно здесь. Выставка «Виват Академия» дает представление о том, каким был процесс обучения былых времен, как менялся он с 18 по 20 столетия. Наряду со старинной аптекарской посудой, медицинскими инструментами и рецептами былых эпох на выставке можно увидеть уникальную вещицу – более чем 200-летней давности женскую фигурку. Она изящна, как ювелирное изделие, но на самом деле это учебное пособие, тщательно вырезанное из кости и отполированное. Передняя часть туловища снимается, как крышка у шкатулки, и взору открываются человеческие органы, а также крошечный эмбрион.
Кино. В кинотеатре 35 мм начался фестиваль современного мексиканского кино. Сегодня здесь покажут фильм «Дефицит». Это режиссерский дебют Гаэля Гарсии Берналя, актера, ставшего знаменитым после роли в драме Алехандро Гонсалеса «Иньярриту. Сука, любовь». В субботу картина номинант на премию «Золотой глобус. Путешествие Нонны», а в воскресенье документальный фильм о жизни выдающегося мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса.
Это была столичная афиша на сегодня, 21 ноября и выходные. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Стренков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Грани времени». Ее тема – какие вопросы остаются без ответов спустя 10 лет после убийства Галины Старовойтовой. Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с коллегой Галины Старовойтовой по совместной политической борьбе в рядах демократической России Львом Пономаревым. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Всего вам доброго, удачного вам дня и хороших выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В интересах потерпевшей стороны было рассмотрение дела в открытом режиме.
Изначально была установка на закрытые слушания, чтобы общественность не видела тот стыд и срам, который там будет твориться.
Российская Федерация обеспечивает стабильность своей валюты.
Мы обсудили возможность допуска всех наблюдателей, прежде всего ОБСЕ, в зону конфликта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.